Ахини Игнатии Петровской.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа беседа директора нашей радиостанции Евгения Никифорова с писателем, публицистом и политологом Исраэлем Шамиром о том, чем живет сегодняшний мир, как и почему относится к России.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров, и я рад приветствовать нашего друга, обозревателя и постоянного автора, какой-то периодичностью, к сожалению, не слишком большой, но вместе с тем, уже постоянный наш автор Исраэль Шамир.
Здравствуйте, здравствуйте, слушатели.
Исраэль, ты, слава Богу, имеешь возможность ездить по всему миру. Наблюдаешь нравы, что происходит. Причем, естественно, наблюдаешь как политолог. Меня вот интересуют вот эти изменения, которые мы-то здесь видим по прессе, по телевидению. А там все-таки, ну, хоть что-то происходит, какие-то изменения, какое-то понимание. Потому что у нас внутри здесь, в России, складывается ощущение, ну, какой-то, ну, жесточайшей несправедливости и непонимания России.
Да, к сожалению, это верно. Действительно, гонения на Россию и на русских, они становятся больше и больше.
Даже больше?
Да, больше, к сожалению. Я вот сужу, например, по Швеции, которая была когда-то очень дружественной по отношению к Советскому Союзу в свое время страной. Ну, правда, была и другая традиция, была и антирусская, которая тоже началась не с Советским Союзом и не с ним окончилась. Но, тем не менее, баланс был положительный. А сейчас там действительно есть вот очень такие активные антирусские силы, которые ведут прямо борьбу с людьми, которые относятся более-менее мягко к России или более-менее положительно. Их сразу же выводят как русских агентов. Им уже отрубают доступ к радио, телевидению, газетам. Ведь на Западе не так, как в России. В России-то, если ты там какой-нибудь американский журналист, который здесь живет, и который только делает, что ругает Россию, так тебя сразу пускают на все федеральные каналы и открывают, и ковры перед тобой раскатывают.
Хоть кто-то скажет против Путина, может быть, чтобы с кем-то пополемизировать.
Ну да, конечно, да. А там-то этого ведь нет, там гораздо жестче. То есть там расхождение мнений тоже приветствуется. Но оно какое? Нужно ли русских бомбить или не надо бомбить? Достаточно там кран перекрыть? Вот такого типа, собственно говоря, разногласия. Так что да, вот такие вещи, к сожалению, только растут.
Какая же кость главная в горле?
Вот как-то получилось, что если есть какая-то вот доминанта сегодняшнего Запада, то эта доминанта, я бы сказал, она против России, против Путина, против Трампа тоже. Трамп тоже оказался совершенно таким, так сказать, человеком неприемлемым. И отношение к мигрантам, которые, в общем-то, отношение по-прежнему пока положительное. Несмотря на то, что есть, конечно, и недовольные, и недовольных больше, но голос этих недовольных не слышен. Их не подпускают пока ни к радио, ни к телевидению, ни к средствам массовой информации.
Ну а как это? С чем связано? Ну, есть же какая-то элементарная рассудительность. Но видит же, что увеличивается преступность, какие-то проявления, ну, с нашей точки зрения, просто варварство. Что это такое? Почему это вот так замалчивается? Из каких соображений?
А это, в общем-то, есть тому разные объяснения. Ну, скажем, что-нибудь совсем простое. Это капитализм, при котором люди не остаются, так сказать, вот в своих маленьких там городах. Вот, например, та же самая Швеция, которую я знаю, говорится, хорошо. Народ убегает из маленьких городов в большой город, из большого города в Лондон. из Лондона, иногда еще дальше за океан. То есть, ведь идея там корней, связи, она табуирована в современном капиталистическом либеральном обществе. Значит, стоит только вопрос, где тебе больше платят. А и тебе наверняка больше будут платить в большом городе, чем в маленьком.
То есть они оперируют не столько такими понятиями, как личность, народ, а скорее, ну, или граждане какого-то города, в конечном счете, да, типа вот там норвежец, да, или там гетербергец,
да.
Не знаю, как
бергенец, какой-нибудь. Да.
Бергенец, да. В этом роде, а трудовые ресурсы.
Да, в общем, да. Как-то все это происходит примерно таким манером. Действительно, очень грустно. И получается, ведь если мы говорим про Европу, Европа пустеет. Это реально. То есть, вот поехал я с сынком там посмотреть какие-то красивые места по Швеции. Людей-то мало уже становится.
А куда они делись?
Удрали. Знаете, кто в Лондон, кто в Париж, кто еще куда. Кто в Стокгольм на худой конец, кто в Гетеборг. Не осталось. Да и детей-то ведь не так много-то стало. Потому что дорого стало иметь-то ведь несколько детей. Это же раньше еще там и пособия давали, то сейчас пособия маленькие, расходы большие. Все это становится очень трудно. Так что и народ не так, чтобы очень много-то плодился.
То есть мода на многодетные семьи пока только в России, как я понимаю.
Ну да, я и не знаю, насколько она в России касается есть, коренного
есть. Знаешь,
населения.
Как интересно
есть,
это.
Да.
Я наблюдаю, это так радует. И главное, молодым ребятам это так нравится. По-настоящему нравится.
Но я главное скажу, что я-то на самом деле не против того, чтобы количество населения было бы меньше. Я-то на самом деле совсем не против. Я не считаю, что больше народу это хорошо. Совсем нет. Думаю, что вот очень хорошо было с населением там в году 1800-м. То есть вот просторно было, свободно. Были места, где можно там было по травке погулять.
Ну, Россия в два раза было бы больше по населению в то время.
В 1800-м?
Да.
Как?
А
два
вот
раза
очень,
больше?
Очень
два
просто...
раза меньше?
Нет. Нет, больше было. Это просто уменьшение чудовищное произошло.
С 1800-го.
Ну, я не демограф, я не могу уже так точно сказать, но в целом дореволюционная Россия с,
если было 30,
таким,
да.
С такой проекцией того рождения, населения и всего прочего, там виделись какие-то невероятные.
Ну,
там,
проекции,
Китай,
да.
Китай просто представлялся.
Проекции-то, конечно, были безумные, но если мы говорим про реальность, там было, наверное, 30 миллионов. Реальное население во времена наполеоновских войн. Дай бог, если было 30 миллионов,
да,
в России.
Нет,
больше?
Нет.
Меньше?
Ну, больше,
не,
кажется,
не думаю. Ну. И во Франции это было не больше.
Ну, 100-тысячную армию.
Да.
Гранд-арми.
Ну, он же собрал ее по всей Европе, да, чтобы, так сказать, пойти воевать. Да.
Ну, в общем, да, во Франции было,
да,
меньше.
То есть, нет, меньше народу на самом деле неплохо. То есть, я не против того, что меньше народу. Я как раз за.
Почему?
А хорошо, чтобы было просторнее, чтобы было свободней, чтобы было не так скучно, чтобы наши дети гуляли по зеленой травке, видели животных, знаешь, чтобы это было просто свободно. Я не за гонку миграционную, нет. Но проблема-то в чем? Что если ты перестаешь здесь, так сказать, размножаться и увеличивать население, то тогда прет тебе Африка или прет тебе Азия, которая воспринимает это дело как нишу. То есть сказать им, нет, это не ниша, это совсем не ниша, это просто...
Это наша, там, норвежская или шведская земля.
Да, это наш воздух, который мы хотим, так сказать, сами им дышать. Ну, вот они-то, кстати, это дело не очень хотят. Хотят вместо этого раскручивать маховик потребления, больше продукции, больше всего. Народ больше не хочет, народ хочет меньше. Как вот в Японии, где у них прирост населения очень маленький, иммиграция нулевая, стабильность огромная, зарплаты не растут, все довольны, все смеются, никаких проблем нет. Я вот там был недавно.
А вот расскажи, мне это очень интересно, потому что Япония одна из тех стран, которая жесточайшим образом проводит политику ксенофобии, я бы сказал. То есть они не дают никаких грин-картов, там, гражданства, пойди там что получи.
Да.
Японцы хотят жить в Японии.
Да,
и
да,
никаких даже китайцев, малазийцев,
нет,
близких их там немножечко,
нет,
этнически.
Не хотят, не,
ну,
хотят.
И причем так успешно это проводят, что мировое сообщество как бы даже и не замечает это. И никто не возмущается, что...
Возмущаются. Нет, это все время... Да? Американцы все время возмущаются на эту тему. Каждый раз, когда проходят раунды переговоров между американцами и японцами, всегда они говорят, во-первых, пустите мигрантов, во-вторых, пустите рис. Они очень хотят, чтобы японцы покупали рис.
А разве в Японии мало риса?
Нет, много, но дорогой. Говорят, вы покупаете много нашего дешевого риса. Японцы говорят, ну да, конечно, надо бы, но давайте вот как-нибудь в следующей реинкарнации. Там, не в этой кальпе.
Они так вежливо улыбаются, кланяются. Так сказать,
нет, не
говорят какие-то японские свои слова. Ничего не делают.
Соглашаются.
Делают по-своему.
Да, так что у них, хотя иностранцев, конечно, больше видно. Это тоже правда. И детей тоже меньше. Но вот, как я уже говорил, я не вижу, что это плохо. По-моему, население в таких странах, как вот Япония, ищет нового демографического баланса. И вот когда оно его найдет, то, в общем, будет хорошо, бог знает. Может быть, хорошо было бы для Японии, чтобы там на всех этих роскошных островах жило там 10 миллионов человек,
а
не 130.
Япония?
Я обожаю Японию. Я вообще, я там прожил много лет. У меня там старший сын родился. То есть я очень люблю Японию. Да, люблю
а за японцев. Что?
Да, люблю их за их высокую культуру, а еще больше за их связь с природой. Для меня вот в свое время, когда я приехал туда молодым человеком, и для меня идея связи с природой была совершенно чужда и непонятна. То есть я знаю, что там птичка божья не знает или там что-нибудь такое, но вот такой вот ежеминутной связи с природой у меня все-таки у еврейского городского молодого человека вообще не было. То есть я просто с ней не был знаком. А тут вижу люди, каждый цветок отмечают, каждое это в растение. И вот так, в общем, я, конечно, изменился очень капитально там.
А как они к тебе относились?
Ко мне относились очень хорошо. Так я говорил по-японски, научился говорить по-японски. Отношение было хорошее. Да. Много я ходил в их, так сказать, национальный театр. Там кабуки, но... Да.
Слушай, а вот что нужно, чтобы понравиться японцам?
Ну, в принципе, я думаю, надо быть, как минимум, надо быть вежливым. Это, конечно, помогает. А вторая вещь, которая на самом деле помогает, это быть искренним. Но это помогает всюду, в любой стране. Если ты искренний, то это, в общем, конечно, если люди это ведь чувствуют на каком-то этапе, что ты с ними, так сказать, вот говоришь с ними искренне.
А какую сейчас позицию, ну, перейдем от этого,
да.
Все-таки к этой геополитике,
да.
Клятой, как бы я сказал.
Да.
Ну, вместе с тем сейчас без нее
конечно,
никуда.
Конечно.
Какую они занимают позицию сейчас, вот как Япония, как государство по отношению к России, к Штатам, к Китаю?
Ну, хотелось бы мне, чтобы они занимали позицию не ту, которую они занимают. Так что вот это тоже хотелось бы, чтобы они поняли, что они, так сказать, что они могут дружить с Россией, что они могут плевать на Америку. Ну, конечно, нет. Американцы, как мы знаем, их разбомбили в свое время, оккупировали, поставили своих политиков. И каждый раз, когда появляются политики, которые кажутся американцам слишком антиамериканскими, в кратчайшее время мы видим, что они оказываются в тюрьме по обвинению там, в неуплате налогов, получении взятки, там, коррупции, изнасилований. Ну, мало ли, так сказать, что у них там может произойти. То есть вот эта вот вещь есть. То есть в Японии, как и в других странах, которые были когда-либо под американской оккупацией, таких стран сейчас почти все в этом мире, у них установка такая, что политики... должны быть дружественны к Америке. Так что даже и нынешняя политика, которая, в принципе, нынешняя, значит, партия правящая, которая не является какой-то уж крайне проамериканской, совсем нет, и сентименты у них так не очень проамериканские. Тем не менее, они выполняют то, что говорит Америка, они держат американские военные базы.
Они... Мне вообще кажется, что оккупация и не прекратилась с тех пор. Не то, что Окинава это само собой, а в целом эти же базы, они раскинуты по всей Японии и не выведена ни одна.
Да, господи, и рядом Корея, которую они время от времени еще стараются всегда, чтобы как такому цепному псу палку в зубы суют Северной Корее. Порычи, порычи, Ким. Ким рычит, ну, действительно обидно ему. И они говорят японцам, вот видите, если бы не мы, тут бы вас Ким бы съел.
Конечно, то есть считаю, да, что это такой розыгрыш, потому что риторика нас настолько агрессивная, да, настолько крайняя, что кажется, что дальше за этой риторикой могут быть действительно военные,
да,
действия.
Да, да, да. Нет, я на самом деле совсем не из тех людей, которые считают, что все это сплошной театральный сговор. Я так не считаю. Я ведь даже не считаю, что Поклонская и учитель сговорились. Хоть на это больше указаний, на самом деле.
Нет, это уж точно нет.
Ну, так вот я говорю про то, что такие вещи нам кажутся сговором, на самом деле нет, конечно. Есть вполне реальные такие вещи. Но, с другой стороны, американцы, конечно, умеют какие-то вещи манипулировать. Да, умеют. Вот они поэтому действительно говорят такие вещи, не только говорят, устраивают маневры в Южной Корее, чтобы Северная Корея встрепенулась. Действительно опасно Северной Корее, они ведь тоже не знают, в какой момент американцы захотят их бомбить.
От одной столицы до другой, там 40 километров, или там от границы, Северной Кореи,
Сеула, да,
40 километров. Потери будут миллионные,
да,
но это очевидно совершенно.
Да, да.
А вместе с тем Корея со всеми своими Самсунгами и так далее, это один из флагманов мирового,
да,
глобалистского производства,
да,
это союзник Штатов, так,
да,
сказать, такой невероятный.
Да.
И что они не пожалеют вот этой гекатомбы, которая, возможно.
Баланс торговли между Южной Кореей и Соединенными Штатами совершенно не в пользу Соединенных Штатов. Он очень внушительный, очень большой дисбаланс. То есть американцы покупают очень много южнокорейской самсунгов и всего прочего, а Южная Корея ничего не покупает у Соединенных Штатов. И одна из главных задач Трампа была это исправить. Так что вот он думает, как мне это исправить. Исправить это можно, вот как сейчас, например, угрозой того, что американцы ударят по Северной Корее, Северная Корея уничтожит Сеул, и на этом деле экспорт самсунгов окончится. Это если вы, южные корейцы, не поймете это дело и не начнете нам платить какие-нибудь вполне такие существенные деньги. Вот такая вот примерно мысль. Ведь идеи Трампа, мы их сейчас уже начинаем видеть. Они всюду балансируют на грани войны. Ведь перекидываясь в совсем другой регион. Что произошло, например, с Катаром? Почему Катар вдруг оказался в такой странной ситуации? То же самое. Приехал Трамп в Саудовскую Аравию, говорит, если вы у меня купите моего оружия, которое вам не надо, конечно, на 100 миллиардов, скажем, на 200 миллиардов.
Да нет, вам, примерно, да, такие цифры были.
Да, озвучены. Я вам дам карт-бланш. Делайте, что хотите. Что хотите? Они говорят, как? Что хотим? Да, что хотите. И Катар. Да берите Катар. Что нам Катар ничего не дает? Пожалуйста. И они, так сказать, платят ему 100 миллиардов и наезжают на Катар.
И Катар со всей своей Аль-Джазирой, с небоскребами, своими гигантскими нефтяными запасами. Не надо нам ваших запасов, есть запасы в другом месте, да?
И Катар ведь тоже не лыком шит. Ах так, говорят, да, ничего. Мы сейчас подружимся с Ираном, с Турцией и с Россией. И на вас вообще плевать хотели. Вот так. А вы с вашими многими миллиардами сидите. Оружия у вас много, а что вы с ним сделаете? Что вы, воевать можете? Нет, не сможете. Вот такая вот смешная вещь происходит. То есть здесь то же самое. Нажав на Северную Корею, Трамп хочет, чтобы Южная Корея ему перевела значительные, так сказать, куши денег, чтобы он исправил проблему дисбаланса и, так сказать, помог самому себе. Но тоже Южная Корея не хочет. Не хочет ни войны, ни покупать, ни платить. Он говорит, знаете, ну хотя бы заплатите несчастный какой-нибудь миллиард долларов. Что между друзьями миллиард долларов? За то, что мы вам поставим ПВО. Они говорят, нет, не надо на вашего ПВО.
А почему? Что такая упертость? Причем какая-то упертость, что с юга, что с севера этой Кореи?
Во-первых, корейцы, конечно, народ очень упертый по характеру. Они по характеру народ невероятной твердости. Я сначала был знаком с южными корейцами, только потом с северными. И они, народ, просто как скала. Просто, вот, знаете, гвозди делать бы из этих людей, так эти гвозди бы даже в стенку бы не лезли.
То есть из юга и из севера даже.
Да.
Казалось
да.
бы, юг – это демократия, общество. Самое. Такие мягкие, разнеженные, по идее.
Нет, должны... нет, ничего мягкого, ничего разнеженного. Я там бывал первый раз... где-то еще в 70-е годы в Южной Корее, я помню, что там никакой разнеженности, никакой демократии тоже не было. Там же правили все время военные диктаторы, которые выступали против Севера, но диктатура была жесточайшая. И там же они взяли корпоративный кодекс, который был когда-то у японцев, он у них тоже сохранился. То есть все ходят в одинаковых спецовках, все на работе делают совместно гимнастику.
На юге?
На юге, на юге.
То есть вот это военизированное то, что, честно говоря, вызывает у нас отрыжку не только на севере, но и на юге.
Абсолютно. То же самое и то, и другое. Они же и та, и другая страна, они же наследницы Японской империи. Они же были частью Японии на протяжении очень долгого времени.
Ну, если они такие одинаковые, ну почему действительно им не соединиться?
Да они и хотят. Очень хотят соединиться и на юге, и на севере. Но как только это, говорится, шаг-то на юге сделают, американцы сразу немедленно президента или в тюрьму сажают, или устраивают ему крушение самолета, или там срочный перевыбор, или еще какая-то вещь. То есть не живут вот такие вот президенты, которые хотят замириться, они, к сожалению, оказываются неживучими. Вот сейчас тоже вот этот вот президент очень хочет не помириться, подружиться, объединиться с Северной Кореей.
Вот в связи с этим создается впечатление и нашими тоже средствами массовой информации, что эти Кимы, ну и последние в том числе, люди не только недоговороспособные, но просто спонтанные, какие-то агрессивные, фанатичные и не способны, то есть не знают, что от них ждать.
Ну, я, как говорится, совсем так не думаю. Я думаю, вполне нормальные, так сказать, люди. Я вот был, говорится, в царстве Кима. В прошлом году мне понравилось. Роскошные дворцы пионеров вообще. К детям хорошо относятся, пиво делают хорошее, так сказать.
То есть им даже пиво позволяют?
Да без проблем, пиво сколько хочешь. И вообще это так ничего, так все неплохо. Уровень жизни растет, благосостояние растет, ничего страшного. А положение-то у них какое? Они смотрят, что происходит в мире. Стоит им отказаться от оружия, их же тогда американцы захватят. Вот, как говорится, Ливия, помните, Каддафи в свое время отказался от оружия? В 2003 году он подписал, все, говорит, нам не надо, мы отказываемся от попыток производить оружие массового уничтожения, не надо нам всего этого. Ну и прошло сколько-то лет, и все, и его бедняжку штыком, и всех дел, его не осталось. Саддам Хусейн тоже пытался договориться с Америкой, тоже нехорошо. То есть договариваться с Америкой смертельно.
Вот погоди, ну а зачем Америке, я вот не совсем могу понять. Зачем Америке это Северная Корея? Я уж, ну ладно, Южная, понятно, там есть гигантские производительные силы, развитые научные центры, там какая-то ценность материальная существует. А эти-то зачем?
А зачем им Ливия? А зачем им
вот
Иран?
Я спрашиваю, а я тебя спрашиваю, зачем?
Да, они просто хотят весь мир подмять, полная гегемония над всем миром.
А зачем?
Да вот дурость, конечно, абсолютная, вот такая вот желание мирового господства. Зачем? Ну вот как-то вот некоторые колются, некоторые водку пьют, а некоторые хотят мирового господства.
Ну, с точки зрения православного человека здесь понятно, особенно учитывая этих Клинтонов и идеологии демократической партии, которая просто абсолютно антихристианская, совершенно уже откровенно пропагандирующая самые гнусные пороки и настаивающие, не просто свободы какие-то дающие, а настаивающие на том, чтобы все так жили. То есть это, в общем, ну, грядущее царство Антихриста, это безусловно, вот для меня, например.
Да, конечно, конечно. Это очень такая странная задумка, странная идея, что мы дошли до того. И Америку, конечно, мы себе другой представляли.
И ой, она, да. И она ты себя... прекрасно да. помнишь.
Да.
Думали, ну, царство свободы.
Ну, да.
Но там петлы поют, там на роллинге, там на машинах ездят, там жвачку жуют. И вообще Easy Rider, понимаешь, всякие такие чудесные свободные проявления полной свободы человека, что очень лестно каждому человеку. И действительно, мы хотели бы, вот это свобода, даже советская власть и то пела.
Где так вольно дышит человек.
Где там вольно дышит человек. Человек. Да. То есть воля — это такое
Первое желание,
глубочайшее желание любого
конечно,
человека.
Конечно.
И мы там ее видели, конечно. А здесь думали, ну, вот врут нагло в глаза.
Да.
А оказывается, что и там это не такая-то воля.
Да, и там это меньше и меньше становится, к сожалению, да. Просто многие вещи кажутся совершенно безумными. Вся эта кампания со свержением памятников, которая сейчас идет по Америке. Конечно.
Вот расскажи, как ты на этот счет думаешь? Что это происходит? Странное явление.
Это, в общем, тоже манипуляции такие, свои, манипулятивные вещи. Они же вот не свергают памятник чего-то, что, в общем, кому-то на самом деле реально сегодня важно. Есть какие-то, знаете, вещи, которые важны для людей. И вот их свергнешь, ух, земля дрогнет, там, иди сегодня сожги музей Холокоста. Земля дрогнет. Американцы все на улицу выйдут так или иначе на ту или на другую сторону. Да, это заметно. А ломать памятник генералу, который воевал там 100 лет назад или 200, 150 лет назад, с кем за кого, кому это важно? Это, знаете, есть какие-то вот люди, которые действительно вот говорят, да, нам это важно, мы это отстоим. Но ведь это все-таки очень маленькое меньшинство. Это все, большинство-то, в общем-то, знаете, ну, не знают они, кто это. Как вот сейчас украинцы.
Вот это, кстати, так поразительно похоже.
Да, сломали памятник русскому генералу, который там воевал. Свергли украинцев.
Ватутину.
Ну, Ватутин, 45-й год, все-таки. А я говорю, какому-то царскому генералу есть у них где-то вот была статуя, которую свергли генерала, который воевал в Маньчжурии. Почему-то у них там был... Казалось бы, кому какое дело, знаете уж, казалось бы, столько лет прошло, где эта Маньчжурия? Вот, тем не менее. И вот такого вот типа свержения вещей. То есть за этим делом не стоит ничего реального, а стоит, в общем, конечно, манипуляция. Так же, как свержение памятника Ленина на Украине. В большинстве мест обошлось, в общем-то, без большого возражения, потому что тоже Ленина свергли в 91-м году, уже с тех пор тоже 20 лет прошло. Так что тоже 25. Тоже
я уже... думаю, что здесь мы дали маху. Если бы мы, ну, хотя бы какую-то зачистку провели, ну, хотя бы этих гипсовых этих Ильичей, покрытых серебрином, ну, никому уж, ну, не памятник это, не достояние культуры, ну, ничего. А, так сказать, просто утверждение вот этой коммунистической идеи. Вот хотя бы чуть-чуть, так сказать, почистили бы, может быть. Но ставить там, как сейчас Карла Марла стоит напротив Большого театра, ну, неуместно совершенно, на Театральной площади. Ну, что он такой театрал был, Карл Маркс? Ну, нет же, конечно. Неуместно и гранит во всем этом окружении. Ну, абсолютно неуместная вещь. Ну, стоит и стоит, проезжается, ну и бог с ним.
Знаешь, я, конечно, тут совершенно не согласен. И вот в связи с этим я хотел бы сказать вот два слова относительно истории с Матильдой, которая так вот людей радует.
Как-то интересно от Ленина к Матильде. Самое интересное.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете беседу ее директора Евгения Никифорова с нашим постоянным автором, российско-израильским писателем, политологом, публицистом Исраилем Шамиром.
На мой взгляд, вся история с Матильдой потому и раскручена таким образом, что мы живем в 17-м году, что сейчас столетие. И сейчас, если не будет массового сильного вброса, тогда вместо этого мы все будем говорить и вспоминать 17-й год. Победу Ленина, победу большевиков, свержение временного правительства, ну, падение царского режима потом, так сказать, этого. И вот, говорится, вся эта тема снова будет играть. А, на мой взгляд, манипуляторы, так сказать, не будем даже вдаваться, кто они, эти манипуляторы, если есть что-то, что они действительно не любят, что они действительно ненавидят, это коммунизм. Коммунизм они не любят. Ну что, при коммунизме у них денежки отобрали. И они думают, если снова придет коммунизм, снова денежки отберут. А этого им, конечно, очень не хочется. И власть отберут, и деньги отберут.
Но я все-таки не поверю тебе, что ты любишь коммунизм.
Я, конечно, люблю. Но как же не любить-то его? Да каждый православный человек...
Ну ты даешь. Но ты меня разочаровываешь.
Жень,
это ужасно.
Ладно. Жень, я, на мой взгляд, каждый православный человек должен любить того, кто выступает против стяжательства, против сребролюбия, против жадности, скупости. Ведь это же главный смертный грех, через которого святой Амвросий говорил, все грехи идут.
Но мы-то говорим о коммунизме реальном, который реально был в России. А это чудовищный был тоталитаризм. Кровавый причем.
Ну какой кровавый? Ну какой кровавый? Мы же с тобой почти сверстники. Ну в наши времена мы видели какую-то кровь, мы видели какой-то тоталитаризм.
Нет. В наше время было вегетарианское. Ну, наше время было, на самом деле, какой-то такой свободы, безмятежности. Кроме того, мы были совершенно юными людьми, да. Для которых эта политика была... Да, кстати, мы плевали на нее.
Нет. Я очень интересовался политикой изо всех сил и относился как раз вот к диссидентскому такому первому поколению. Дружил я и с Даниэлем, и Синявским, и со всеми людьми, которые тогда диссидентствовали. Так что я-то себе не могу сказать, что мне это было все равно. Как раз нет. Был и тогда очень политически ангажирован. Но помню я, что это были времена, конечно, комфорта, благосостояния, надежности, спокойствия. А то, что когда-то было по-другому, ну так мало ли, это, знаете, и сейчас тоже вот скажешь, вот 90-е только что прошли кровавые, ну так скажут, прошли первоначальное накопление. То есть сказать-то все можно, но это было прошедшее время. Мы с тобой, а мы все-таки старше большинства слушателей, мы не застали кровавого ужаса какого-либо там при большевиках, поэтому и обсуждать-то его тоже нам, кажется, в общем, не надо. А коммунизм хорош тем, что он убивает власть мамоны. Вот это, говорится, для человека православного, по-моему, это очень важная вещь, чтобы вот со стяжательством бороться. Другой вопрос, что мы потом видим, что кроме стяжательства есть и другие пороки.
Но есть же другие формы, не только коммунизм. Есть разные социальные и социалистические концепции. Коммунизм предполагается, что это обобщение, что это, в общем, у всех все отняли, а потом раздают, там сказать, ну, по ложке там риса в день. Ну, что-то в этом роде. Ну, я утрирую, конечно.
Ну, мы не застали такого времени, чтобы раздавали по ложке риса в день. Мы, говорит, застали коммунизм на его, так сказать, самом расцвете, там, при Брежневе или в те времена. Ну, и, говорится, было все, что хочешь. Можно
было... терпимо, но, честно говоря, некрасиво.
Да, конечно, некрасиво.
Свобода. Вот мы говорили, вольно дышит человек. Но этого же не было. Ну, не было этой воли.
Да, тут, конечно.
Нет, другое дело, ты скажешь. Скажешь, что и а где же вообще бывает, так сказать, это вообще иллюзия какая-то. Ну, та ложь, которая кругом была разлита, вот она и вызывала, ну, у меня лично.
Да,
например.
Это правда, это меня раздражало тоже. Но это проблема, которая действительно есть. Проблема, что очень много людей, которые хотели быть близки к власти, и они, конечно, хотя на самом деле молились на Рейгана и на Тэтчер, клялись тут в коммунизме. Я с ними встречался, я помню, я приехал в Россию, знаешь, когда? В 89-м году. То есть уже, кажется, на излете, конечно, советской власти. А не было меня в России с 68-го, то есть 20 лет меня не было. И вот вернулся через 20 лет, то есть ничего не помню из того, что было раньше. И тогда вот как столкнулся с этим, с кем ни поговоришь, все сплошь, да здравствует Реган, да здравствует Тэтчер. Идеи социализма им тогда ведь не нравились русским людям, совсем не нравились. Это не то, чтобы они хотели там социализм какой-то. Кроме Горбачева никто даже не говорил на словах о социализме, хотели жесткого капитализма, ну и вот его получили.
Ну, была же иллюзия.
Ну,
понятно.
конечно.
Даже Гайдар и профессор, и все прочее, так хотел этого капитализма. Ну, настолько не предвидел, что это на самом деле, хотя имел возможность ездить посмотреть, хоть чуть-чуть увидеть.
Да, конечно, конечно. Да и главное, что там-то все-таки это все устроено, а вот так вдруг одним махом. Мне, конечно, вот очень было тогда жалко людей, которые работали в НИИ, в различных институтах, когда вдруг взяли и перестали им платить зарплату. Если бы это сегодня сделали в любой европейской стране, все, мол, кто не зарабатывает, не получает денег, не знаю, что произошло бы. Ведь тоже большинство людей-то в сегодняшнем мире не работает на продуктивных, так сказать, должностях, а так, знаете, делает то или другое. Так что, конечно, жалко. И в этом смысле, я думаю, 2017 год, это время взять и заново провести такую, так сказать, ревизию, вспомнить, разобраться. Я вот в этом году прочел первый раз замечательную книжку Льва Данилкина, которая называется «Биография Ленина». Настолько мне это понравилось. Я не так, чтобы много-то и помнил-то. Ну, учился в школе, конечно, в институте «Основа марксизма-ленинизма» и там «История КПСС». Но не так, чтобы я это помнил. А тут читаешь книгу, написанную для нашего современника, нашим современником. Огромное впечатление произвела эта книга. И если вот есть время, почитай тоже, получишь огромное удовольствие.
Ну, слушай, ты что-то мне такое рекомендуешь? Не знаю, я сомневаюсь. Ну,
честно
говоря, живая. Мне такое предвзятое все-таки мнение по отношению к нему и к его деятельности. Все-таки человек был крайне жестокий. И то, что мы знаем его указы, вот эти расстрельные списки, кровавый красный террор, это все-таки то, что, ну, очень сложно забыть, простить. И знаешь, как опять увидеть милого дедушку Ленина.
Да не надо, очень он сложно. И не дедушка, он был, он умер-то молодым человеком, относительно 53 ему было, когда он умер, да, довольно молодым, когда умер. И вообще был человеком очень энергичным, говорится, жестким.
Нет, как да политика, мало ли, да. Безусловно, ну, безусловно, гениальная. О чем говорить?
Пишет очень правильно Данилкин. Это, говорит, в будущем Ленин будет играть ту же роль в России, что Конфуций в Китае. Вот такая вот, знаете, будут его портреты, люди будут его вспоминать. Вот именно, так сказать, не вымученные, не выученные.
Так, для меня это неожиданно, я не знаю, как отвечать на... Или как повести дальше беседу по поводу этого Ленина. Давай перейдем все-таки к чему-либо другому, что ты очень хорошо знаешь, а мы все-таки знаем совсем мало. Это то, что происходит в центре мира, то есть на Ближнем Востоке. Вот что сейчас там-то происходит?
А там произошла интереснейшая вещь. России практически удалось добиться победы в Сирии. Практически удалось. То есть, ну, в смысле, там еще не все, так сказать, добито, не все прекрасно. Но в целом результаты потрясающие на самом деле. И вот поскольку вот результаты потрясающие, стали прорезаться те силы, которые надеялись все сделать, загрести весь жар чужими руками. У евреев есть такая пословица, что «малых это цадиким наасет бейдей ахирим». На иврите, так сказать, то есть по-русски это означает, что работа праведников исполняется чужими руками. То есть праведникам самим не надо, да?
Очень по-еврейски.
Очень по-еврейски, да. И здесь тоже Израиль был, конечно, среди инициаторов сирийской войны. Но все время старался делать вид, что его там нет, и что не суется, и вообще позиции нет, и ничего. И вот такая была очень позиция. И, в общем, позиция-то была очень успешная, надо сказать. А сейчас, когда они увидели, что все дело, которое они строили, ухнуло, практически рассыпается, тут они решили, тут уж придется нам снять перчатки и самим умазать. Раз уж, так сказать, больше не осталось этих самых мятежников, которые готовы воевать, когда уже ИГИЛ кончается, больше его практически уже и нет скоро, ну, придется и самим. И вот вчера они отбомбились по сирийскому научно-исследовательскому центру.
Но это же впервые, я был поражен.
Впервые,
когда впервые, Израиль прямую вошел в этот военный конфликт.
Впервые. Я это предсказал, я вчера просто посмотрел, поднял материалы на радио «Спутник». Я это предсказал 26 августа, то есть где-то 2 недели назад, или даже меньше, 10 дней назад. Меня тогда они спросили, вот, говорится, что происходит. Я говорю, вот происходит то, что Россия практически победила в Сирии, и сейчас надо ожидать, что Израиль или Саудовская Аравия начнут вмешиваться прямо. Ну, и когда я это сказал, народ возмутился невероятно.
Наш народ, да?
Наш народ. На читатели имеется, читатели возмутились. Да. Я там посмотрел, к этой моей публикации, там 200 минусов, 4 плюса, 200 минусов. То есть,
тебе что... не поверили.
Не поверили. Да что он несет? Как это вдруг евреи будут за исламистов? Фанатиков, что-то ты, говорится, нам лапшу дал,
да,
втюхиваешь, все неправда. И вот, пожалуйста, вчера это дело действительно началось. Да, ну, вот так вот.
Но какие перспективы у этого дела?
Бог знает. Если совсем просто, то хочет сказать этим Израиль таким манером, что не договорившись с Израилем, нельзя добиться прочного мира в Сирии. Это вот такой вот месседж, так сказать, да, что вот, мол, вы с нами договоритесь тоже.
Но вроде бы у Путина с Нетаньяху сложились, ну, по крайней мере, такие прямые отношения,
хорошие,
они часто общаются.
Хорошие отношения сложились. Но ведь хорошие отношения, это не значит, что Нетаньяху уступит или что Путин-то уступит, тоже нет. То есть они, так сказать, друзья, конечно, там, может, там рыбу пошли вместе ловить или там что-нибудь такого рода, да. Но тут же речь идет о чем? Израиль хочет, чтобы в Сирии не было Ирана, не было иранского присутствия. Я не думаю, что Россия это даже может ему дать, Нетаньяху, даже если захочет. То есть, ну что Россия скажет? Кстати, вот Иран до сих пор воевал, до сих пор платил, до сих пор внес огромные усилия для того, чтобы добиться победы. А что сейчас ему Россия может сказать? Что она ему может сделать?
Вот тогда ты мне скажи, в двух словах, конечно же, потому что передача не безразмерная, а мы обо всем уж поговорили. И о Конфуции, и о Ленине, и Японии, и бог весть о чем. Вместе с тем, что такое Иран? Это безумные аятолы, которые там толдычат и тычат, так сказать. Что это вообще за режим? Что это за народ, конечно, вообще?
Ну, замечательный народ, персы, народ красивый, замечательный.
Да, потрясающий. Да, я смотрю на этих их министров, боже, какие лица.
Да, лица у них очень красивые, женщины красивые, и мужчины красивые.
Ну, правда, это труднее рассмотреть, они же там под чадрой.
Совсем нет. Там я ни одной чадры ни разу не видел. Я бывал-то в Иране, правда, толком только при шахе, когда вообще, так сказать, ходили совершенно вольно. Но и сейчас вот ты смотришь, не видишь, что чадра-то у них не принято. Нет, платки носят. Ну, так это и православные женщины платки носили, то есть это, так сказать, не так странно. В Иерусалиме и верующие еврейские женщины еще и парик носят, и платок. И это дело, знаешь, женщины...
И шляпы меховые, вот что меня поразило особенно в эту жару. Верующие евреи, там какого извода-то, кстати, я не знаю даже какого, эти громадные меховые шапки.
Ну, это смешная вещь. Это они считают, что так выглядела шапка Мономаха. Да, вот это... И на самом деле я видел в русских музеях, что действительно что-то шапка Мономаха чем-то похожа на вот шапку еврея.
Но это какой-то, это же какие-то, это, ну, не то что цадики, понятно, это как бы типа старцев наших.
Да.
Но есть же там радикальные, традиционные, какие там, разные.
Ну, это все
там,
очень...
Там столько много еще изводов у этих верующих,
ну, конечно,
не так много,
конечно.
Но они так крепко держатся друг друга. Ну, ладно, все-таки про Иран.
Да. Ну, люди симпатичные, мне-то они, говорится, искренне нравятся. Вижу, что у них и установки-то, в общем-то, неплохие. Было у них время, когда они прямо вот как дорвались до религии, потому что при шахе-то, в общем-то, ее не поощряли. И у них был огромный вот такой рывок всего народа в веру. Ну, это и у русских тоже было. То есть, иными словами, это нормальная вещь для любого народа. Нормально испытать такое чувство. Но есть ощущение, что уже пошел большой скат на эту тему.
Ну, нация хотя бы образованная, там высшее образование, все это. То есть, это Пакистан какой-нибудь или там Афганистан, или это все-таки немножечко по-другому все выглядит?
Ну, Пакистан, Афганистан тоже, кстати, не какой-нибудь. Я отношусь хорошо ко всем этим странам. То есть, говорится, они, афганцы-то молодцы редко. То есть у них свой нрав, свой обычай, но их укротить-то никто
нет,
еще
нет,
не мог.
Нет, но эти филахи, знаешь, как малым не покажется. Да. Там интеллигенции крайне мало, да. Там кругом эти маджахеды, или как это нужно, да. Не знаю, как называть. А что такое вот общество иранское?
В Иране все-таки очень культурное общество-то. Я помню, что вот я когда-то бывал в Ширазе, и там могила Саади. Каждое утро девушки идут, кладут розы на его могилу. Никто же за это денег-то не дает. То есть по своей инициативе девушка взяла, пошла и положила розы на могилу поэта.
Что это такое?
Ну и в России тоже. Поэта. Да, в России тоже не зарастет народная тропа. Так что это нормально.
Но почему тогда Израилю поперек горла этот Иран?
Израиль – это выражение вот той же идеи гегемонии. Хочется им быть самыми первыми, самыми главными и господствовать. Вот желание это господствовать, оно является основным как в понимании Израиля, так в понимании еврейского народа, так в отношении еврейской религии и так в отношении Соединенных Штатов, которые тоже являются какой-то проекцией еврейской силы, если хочешь.
Да, там лоббизм еврейский чрезвычайно мощный.
Он ведь там не лоббизм, это прямо структура. Разве наши кости лоббируют наш мозг? Нет, это же все вещи, которые очень встроены. И в Соединенных Штатах поэтому тоже вот эта жажда всемирного господства, которая, в общем, конечно, нормальным людям на ум не придет. Даже римлянам не приходило. Римляне говорили, мы можем жить там, где растет олива и виноград. Там, где нет оливы и виноград, нам не надо.
Но, заключая нашу программу, все-таки мы вернемся к главному, что нас, собственно, интересует. А христианам-то где здесь, в этом мире, как, вот, кстати, на Ближнем Востоке, что там происходит с христианами?
Да, трудно, конечно, трудно. И в этом смысле я вот и в прошлые разы говорил, и снова скажу, очень хорошо обращать внимание на замечательного человека, моего любимого архиепископа Феодосия, владыку Аталу Ханна, который архиепископ Севастийский, один из самых главных иерархов православной церкви Святой Земле, человек, которому я вот, кажется, лично прислушиваюсь, каждый раз его советом следую. И вот он как раз недавно съездил в Сирию, встретился в Сирии и с представителями русской армии, встретился и с президентом Башаром Асадом, и вернулся. И вот он мне говорит, что если бы не русское вмешательство в Сирии, если бы не твердость Башара Асада, то, конечно, христиан бы в Сирии просто физически не осталось, просто бы все погибли, всем бы головы поотрезали. И он, конечно, в этом смысле просил меня передать самые лучшие свои благословения и пожелания всем русским слушателям и сказать, что для него, как и для других православных Святой Земли, русская церковь, самое главное, это сегодня старшая, так сказать, сестра из всех сестер православных церквей. И что хочется, чтобы больше, так сказать, она думала и что больше она помнила о ее сестрах, которые оказались в трудное время, в трудном месте.
Испала это деспота, но сил-то у нас мало. И у России немного сил, на
конечно,
самом деле.
Конечно,
и у церкви нашей. Ну, что мы можем?
Конечно, конечно. А не надо, собственно говоря, ничего, кроме как молиться. Это, собственно говоря, все, что он хотел. Это чтобы молились за церковь. Ну и, конечно, чтобы напоминали израильским властям, под которыми живет владыка, что не так, чтобы совершенно он там один заброшен, что и русские православные люди не позволят его съесть, так сказать. А вот есть такая опасность, на него сейчас наезжают очень сильно за поездку в Сирию, за то, что хотя он поехал как архиерей на встречу с православными людьми в основном, но они там говорят, как, мы же, так сказать, против. И вот его есть опасность, что его будут репрессировать, поэтому вот он мне тоже сказал, скажи там вот русским православным людям, чтобы они, так сказать, как-то, в общем, имели в виду, что жизнь у нас у всех очень непростая, а поскольку у России все-таки огромная мощь, огромная сила, огромное влияние, то, говорит он, все мы, православные люди на Ближнем Востоке, конечно, смотрим с надеждой на Россию.
Ну, я надеюсь, что, ну, по крайней мере, если не владыка Илларион, то хотя бы кто-то из его сотрудников или тот, кто может донести, по крайней мере, до священначалия это пожелание, нас сегодня слышали. А как поживает вообще население, православное население? Вообще, как православие живет на Святой Земле? Я, когда бывал, когда только-только, ну, собственно, мы с Юрием Ивановичем Минулиным сделали первое паломничество на Святую Землю. Ну, конечно, архиереи ездили, это через СМИ, там, через посольство. А вот такое народное паломничество было впервые вот организовано Радонежем. Мы поехали, встречались там с нашими православными евреями, со многими. И, в общем, конечно же, они говорили, что они находятся под большим прессом. Мне кажется, что за последние годы как-то стало больше понимания, больше терпимости, нет?
Трудно сказать, что это так. Вообще православная церковь-то находится в Израиле под большим прессом. Это совершенно верно ты говоришь. И происходят вещи, конечно, безобразные. Вот, скажем, когда заходишь в Иерусалим, старый город, как заходишь, сразу по левую руку красивейшие два отеля. Если помнишь, кстати, Националь, Ориент, Петра, вот все эти отели. И вот где-то там еще там 10 лет назад при прежнем патриархе был у него помощник, жулик-грек один. И этот жулик-грек продал якобы, это все достояние православной церкви, продал это евреям, ну, официально за 3 копейки, неофициально иди пойми, и взял деньги в карман и убежал. И больше его с тех пор не видели. Ну, конечно, патриарха тогда сменили, потому что, да, конечно, тот патриарх наверняка не знал об этой истории, но то, что вот он позволил своему помощнику подписываться за него и делать вид, что он, так сказать, соглашается, это, в общем, конечно, тоже недопустимо. Патриарх все-таки это жене какой-нибудь, так сказать, это же пост, в котором есть очень много реальной власти. И надо, конечно, относиться к ней ответственно. Сменили патриарха, взяли нового, и новый немедленно подал в суд. И вот сейчас на прошлой неделе Иерусалимский еврейский суд сказал, правильно, все в порядке, утверждаем сделку. То есть, хотя явно, что сделка жульническая, обманная, ну, нельзя себе было бы представить такого рода сделку, она безумная.
Но все-таки это немножечко обидно, потому что в Израиле, ну, как-то изнутри, я уж не знаю, как, ну, там настаивают израильтяне на том, что у них уж совсем правовое государство, в этом смысле такое еврейское законничество, что ли, буква закона, все, убейся, но буква закона выполнена.
Ну, так еврейский закон, он такой, еврейский закон, он же против евреев не работает, он же работает только для евреев. Это, знаете, если бы наоборот было, если бы это, так сказать, да, то тогда бы, конечно, сработал бы закон вовсю, а так это нет. В Талмуде есть на тему смешная такая мысль, говорит, вот когда судишь, говорит, то как судишь? Если ты видишь, что по вашему закону все получается, то проведи по вашему. Если получится по нашему, то по нашему. А объяснить, почему ты выбираешь закон, всегда сумеешь.
Ой, дорогие друзья, не следуйте этой мудрости талмудической. Все-таки мы будем жить по нашему пониманию правды и не будем повторять эту присказку «Суди меня, судья неправедный, суди». А все-таки будем надеяться на то, что праведный суд будет торжествовать, по крайней мере, в России. Сегодня мы говорили о очень многих проблемах с человеком, который очень много путешествует, у которого такой точный наблюдательный ум, за что я очень ценю тебя. Спасибо большое. Мы сегодня беседовали с обозревателем, с публицистом, с писателем Исраилем Шамиром. Спасибо тебе большое.
Спасибо большое, Женя. Спасибо вам, дорогие слушатели.
Глава Oh, no.